Давайте теперь осмотрим это место. Перед нами стоит величественный и надежный замок, окруженный полным зелени живописным пейзажем. Подходя ближе, можно полюбоваться садами памятника с местными и экзотическими растениями. Некоторые из них особенно выделяются на общем фоне. Это сахарный тростник напротив комнаты смотрителя и в том же ряду в глубине два огромных вековых дерева – кипарис и махериум вид акации, которым, согласно департаменту лесного хозяйства, 200 лет, и высота их достигает 26 метров. Замок, который вы видите перед собой, был построен в 1454 году во времена командора Луи де Маньяка. Постройка из обтесанного известняка имеет высоту 21 метр. Каждая из четырех сторон замка имеет внешнюю протяженность 16 метров и внутреннюю протяженность 13,5 метров. Руины старого замка XIII века находятся с восточной, южной и юго-западной стороны памятника. Среди руин выделяется колодец. Замок был выстроен заново после его разрушения во время набегов мамлюков, продолжавшихся, согласно Джеффри, целый год, вплоть до 1426 года. Замок, который вы видите, построен очень хорошо и считается неприступным. Высоко на фасаде видно отверстие, откуда на головы врагов выливали горячее масло или воду. Ниже расположен вход с каменной лестницей и новый подвижный мост. Замок имеет три этажа. Нижний этаж поделен на три сводчатых зала, которые сообщаются между собой при помощи арочных дверей. На полу находятся отверстия сборных колодцев и внутренняя лестница с 24 ступенями, которая ведет на второй этаж. Второй этаж разделен на два зала. В западном зале находится огромный камин простых форм, что указывает на существование в этом месте кухни. В восточном зале обратите внимание на фреску 15-16 века, расположенную на южной стене, изображающую распятие Христа, Богоматерь слева и святого Иоанна справа. На той же фреске в нижнем левом углу мы видим герб, эмблему трилистника, владельца замка Луи де Маньяка. Фреска была недавно отреставрирована департаментом древности Кипра и помещена под защитное стекло. Внутренняя витая каменная лестница с 33 ступенями ведет на третий этаж, где расположены также два зала. Первый, вероятно, служил столовой, а второй был спальной комнатой. В обоих залах существуют большие камины, также с гербом Луи де Маньяка сбоку. Эти камины украшены и напоминают рыцарские здания на Родосе. 8 окон обеспечивают оба зала большим количеством света. У каждого окна встроены сиденья, а в глубине северной стены расположена уборная. Еще одна внутренняя витая лестница с 35 ступенями ведет нас на крышу, туда, где находятся 19 бойниц и отверстия, которые мы видели ранее. Стоит полюбоваться видом, открывающимся отсюда. На юге – виноградники, плантации цитрусовых деревьев, соленое озеро Лимассола и лазурные воды Средиземного моря. На северной стороне видна деревня Колосси, а в глубине возвышаются горные хребты Тродоса. Спускаясь вниз на южной стороне замка, мы увидим обнесенный стеной двор. На юго-западной стороне сохранились руины подсобной постройки, которая, вероятно, использовалась как кладовая или конюшня. Обязательно стоит посмотреть еще на один фамильный герб, встроенный во внешнюю стену на восточной стороне замка. Это мраморная крестообразная плита, в верхне-центральной части которой изображена корона. В самом центре эмблема в виде щита, который разделен на четыре части. Это полный вариант герба, принадлежащего роду кипрских королей Лузиньян. Рассмотрим его более детально. В верхнем левом углу изображена эмблема Иерусалима. Большой крест среди четырех малых крестов. В верхнем правом – старый герб династии Лузиньян, изображающий стоящего на задних лапах льва в полосатом поле. Внизу слева находится эмблема Кипра – стоящий лев в золотом поле. Внизу справа – эмблема Малой Армении, область в Киликии, красный, поднявшийся на задние лапы лев в серебряном поле. Тот же герб встречается и на монетах королей династии Лузиньян. Слева и справа от этого герба изображены фамильные гербы двух великих магистров ордена иоаннитов, избранного в 1454 году Жака де Милли слева и его предшественника Жана де Ластика справа. Под гербом династии Лузиньян находится герб владельца замка Луи де Маньяка. Других гербов нет. Однако замок Колосси находился во владении и других великих командоров, как, например, англичанина Джона Лангстроттера. Когда последнего обезглавили в Англии, командором ордена стал Никола Заплани. В 1488 году, согласно сведениям французского историка Маля III, замок перешел во владение семьи Карнара. Первым владельцем был Георгий Карнара, брат последней королевы Кипра Екатерины Карнара. Область Командария в Колоссе на протяжении многих лет была богатейшим рыцарским землевладением. Это очевидно из того факта, что в 1468 году было определено из приносимых этой землей доходов вносить 4000 дукатов в год в поддержку родосских рыцарей. В начале венецианского господства на острове, 1489 год, Командария еще включала 41 деревню, которые приносили годовой доход в размере 8000 дукатов. После захвата острова турками-османами в 1571 году семья Карнара лишилась своих владений, однако продолжала обладать титулом великого командора. Род Карнара исчез в 1799 году, однако на их титул позже претендовал граф Мочениго, взявший в жены наследницу титула. Замок Колосси за год до освобождения от гнета Великобритании, а именно 18 сентября 1959 года, вновь пережил былое величие благодаря состоявшейся в его саду великолепной церемонии, в которой приняли участие 300 приглашенных, среди которых был и губернатор Кипра сэр Хью Фуд. Знаки отличия ордена вручал первый лорд ордена Святого Иоанна. Со стен замка прозвучали трубы и последовала впечатляющая церемония. Орден ведет свою деятельность на Кипре с 1926 года, служа благотворительным целям в тесном сотрудничестве с департаментом медицинской службы. Замок был объявлен древним памятником особого значения и принадлежит департаменту древности, который ежегодно заботится о его сохранении. С 1992 года восточнее замка, там, где находятся развалины завода по производству сахара, ведутся археологические раскопки. Сохранился завод XIV века – узкая и длинная купольная постройка из обтесанного известнякового камня с заостренным куполом и арочными проемами с трех сторон. Его общая площадь насчитывает около 150 квадратных метров. На севере находятся руины мельницы сахарного тростника, и еще севернее простирается акведук. Как же работал этот средневековый завод? На мельницу из реки Кури через средневековый акведук поступала вода. Вода, будучи движущей силой, давала ход каменным жерновам, которые мололи предварительно очищенные от листьев и измельченный сахарный тростник. Согласно Лазарини, тому же технологическому процессу следовали и в Венеции. Затем сахарный тростник поступал на отжимный пресс, сок стекал в стоящие на огне котлы, где он кипятился. Как утверждают работавшие на месте археологи, сок, так называемая меласа, кипятился 2 или 3 раза. Таким образом производился сахар различного качества. Чем дольше он варился, тем светлее получался сахар. На это указывает и разница глиняных сосудов. Сахар ссыпали в небольшие кувшины через глиняные воронки. Тем же способом сахар добывали в районах Куклия, Пале Пафос и на сахарной мельнице в районе Епископии в местечке Сирая. Сахарный тростник выращивался и рос в большом количестве на Кипре, начиная с X века. В XIII веке в связи с ростом производства сахара увеличилось и количество тростниковых плантаций. Большая часть произведенного сахара экспортировалась в Венецию, в торговый дом Мартини. Сахарная пудра производилась и в других восточных областях, как, например, на Родосе, в Сирии и Александрии. Однако, как сообщает Пигалотти, кипрский сахар был исключительного качества и считался лучшим. Следующие одно за другим землетрясения 1567 и 1568 годов в Лимассоле практически разрушили завод. В 1591 году, согласно начерченной на внешней южной стене надписи, завод был отремонтирован кипрским пашой Муратом. Проводимые в этом месте раскопки позволяют предположить, что какое-то время в период владычества турок и, может быть, англичан, завод функционировал как мельница для помола зерна. Свидетельства иностранных путешественников указывают на то, что выращивание сахарного тростника продолжалось до первого десятилетия XVII века, так как в последующий период упоминается лишь культивирование хлопка и шелка. Так голландец Корнелис ван Брейн, посетивший Кипр в 1683 году, сообщает о выращивании хлопка в районе Епископии и о широком производстве шелка и хлопка в районе Куклия. В 100 метрах от замка находится еще один замечательный памятник. Это небольшая византийская церковь святого Евстафия, датируемая XII веком и претерпевшая архитектурную модификацию в XV веке. Вполне вероятно, что ее прихожанами были рыцари ордена святого Иоанна, так как, по свидетельству британца Гуннис, в арке, алтарном выступе храма в 1936 году еще сохранялся герб великого командора этого ордена Луи де Маньяка.